радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова, газета «Ведомости» в этом нашем совместном проекте «Эхо Москвы», Москвы и газета «Ведомости» представляет Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
И наши гости сегодня из Центра политического консультирования Никола М. Это представитель совета директоров Игорь Минтусов и директор по стратегиям и аналитике Михаил Афанасьев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем мы наш разговор с интересного исследования, которое говорит, что, оказывается, то, что называется российская элита, вот эта самая российская элита политическая и прочее, она не является столпом и оплотом режима, если можно так выразиться. То есть большинство успешных людей, которые составляют так называемую российскую элиту развития на государственной, на гражданской, на военной службе, везде, они вовсе не связывают свои личные успехи с позитивным влиянием государственной политики, и более того, они склонны от этой самой политики, от этого самого государства дистанцироваться. Вывод достаточно неожиданный, или нет, Михаил? Вас потрясло это наблюдение?
Да, достаточно неожиданный, действительно, вывод, но, наверное, для того, чтобы более убедительно и понятно говорить о выводах, нужно сначала сказать, когда и кого мы опрашивали. Опрос проводился аккурат между днем голосования и днем инаугурации третьего президента России, что добавляет, естественно, такой драматургии в это социологическое исследование. Кого мы опрашивали, тоже нужно объяснить, поскольку под элитой в разных исследованиях может пониматься разное. Мы решили не фокусировать свое исследование на самый топ верхушки государственной власти и олигархического, как у нас принято выражаться, капитала.
То есть в Кремль с анкетами?
Да, в Кремль с анкетой мы непосредственно в Кремль с анкетой мы не ходили.
И даже Медведева и Путина мы не опрашивали.
Да, Медведева и Путина мы не опрашивали. Более того, раскрою, наверное, небольшой профессиональный секрет, и все известные, в общем-то, мне исследования элиты, которые проводили наши коллеги по цеху, также этот уровень не опрашивали. Вот. Это первый момент. Мы, кроме того, решили выбрать в качестве критерия социальное развитие. То есть исходили из следующей, в общем-то, на мой взгляд, довольно очевидные мысли. Коли общество худо-бедно развивается, то это социальное развитие, оно не размазано, как манная каша по столу вот, в социальном пространстве, а сконцентрировано в определенных социальных группах. И, собственно, верхние социальные группы, которые предоставляют наиболее важные, значимые общественные услуги, вот мы и выделили, какие это общественные функции, общественные услуги. Это, безусловно, государственное и муниципальное управление, это национальная оборона и безопасность, это юриспруденция, это предпринимательство, это корпоративный менеджмент, это такие важнейшие социальные функции и услуги, как здравоохранение, наука и образование. И, наконец, публичная сфера, информация и публичная экспертиза, которая определяет и тиражирует оценки, что такое хорошо, что такое плохо.
Просто чтобы было понятно слушателям и зрителям, то есть это уровень министров, или заместителей,
если говорить непосредственно,
полковников,
да,
генералов?
Да, естественно, офицеры – это старшие, старшие офицеры. Менеджеры – это топ-менеджеры компаний. Предприниматели – это владельцы бизнесов. Как правило, мы опрашивали членов торгово-промышленных палат, что также свидетельствует о статусе и уровне их бизнесов. Если говорить о чиновниках, о чем чем Максим спрашивает, вероятно, имею в виду министров. На региональном уровне, да, то есть опрашивали министров, заместителей министров, руководителей и заместителей руководителей департаментов. На федеральном уровне это уровень, практически это был тоже уровень руководителей, заместителей руководителей департаментов органов.
Ну, понятно. Теперь вернемся все-таки к выводу.
Также депутаты, естественно.
Да. Прости, просто еще тоже, чтобы... Ну, может быть, это странный вопрос, но вот вы сказали, что верхний уровень не опрашивался, и никто его не опрашивал.
Самый
верхний.
Да.
То есть, ну, Путин.
Не опрашивались министры федерального правительства, не опрашивались, скажем, губернаторы и президенты, то есть главы регионов.
Это совсем невозможно. То есть какая главная здесь проблема? Это просто...
То есть вам эта категория граждан неинтересна, или они просто не дают, чтобы их опрашивали?
Мой ответ из двух частей состоит. Безусловно, это чрезвычайно трудно. Можно там одного, может быть, опросить двух, но это требует колоссальные там затраты энергии и так далее. Это первое ограничение, естественно. Естественно, закрытость вот этого топ-верх уровня. И второе, вы знаете, в общем-то, о взглядах и мнениях этого уровня мы все-таки все можем судить по их действиям. Они все достаточно очевидны, а вот что касается вот более широкого слоя, который не подписывает там указы, приказы и так далее, здесь все не столь очевидно, а про вообще российские элиты действительно было такое устойчивое мнение, которое тиражировалось везде, во всех аудиториях. Это мнение примерно заключалось в том, что оно действительно, вот как Ольга сказала, верная опора режима, то есть элита чрезвычайно благодарна государственной власти за возможность пользоваться благами экономического роста, что она чрезвычайно дорожит вниманием государственной власти и весьма боится его утратить, это благорасположение, поэтому готова отказаться от собственного мнения. Собственно, его практически как бы и нет. И, соответственно, она вообще настолько срослась с государственной властью, с вот этой такой институциональной отношенческой системой, которая власть определяет, что она, в принципе, вообще не заинтересована, и даже есть такая точка зрения, что и не может вообще существовать в иной социальной среде.
Ну, понятно. Оказалось, что это не совсем так. Но вот если представление этой самой элиты сформулировать более четко, чем это сделала я, то что вы обнаружили все-таки?
Обнаружили несколько очень важных моментов. Момент первый. Оказывается, элитные группы придерживаются весьма критического взгляда на государственную власть и на качество функционирования ее. Элитные группы еще до кризисной весной, когда проводилось это исследование, практически в абсолютном большинстве во всех названных мной группах констатировали то, что иначе я не могу назвать, это функциональные провалы государства, поскольку количество негативных и крайне негативных оценок, которые зашкаливает за 60-70%, иначе как функциональным провалом государства в таких сферах, как разрыв доходов между богатыми и бедными, как доступное жилье, как обеспечение права на справедливый суд и развитие здравоохранения, иначе как таким провалом не назовешь. Кроме этого, Налицо были также сферы явного неблагополучия, где уровень негатива чуть ниже, но он тоже где-то на уровне там, 60% находится, что тоже очень высоко. К таким сферам также относятся одни, ну, такие основные для государства сферы, как развитие образования, установление и поддержание единых рыночных правил.
То есть это негативное отношение к положению дел?
Да, это негативная оценка выполнения государством вот этих важнейших функций. И, кстати, одно из наибольших таких уровней негатива – это обеспечение, кстати, свободных выборов. Здесь наблюдалось, как раз это проводил, собственно, после череды выборов парламентских и президентских, наблюдалась такая явная консолидация негатива в отношении к тому, как эти, как эти выборы проводятся.
Максим, что ты хотел спросить?
Люди, понятно, что люди отвечали на вопросы анонимно. Это ведь был такой опрос, к человеку приходил специалист от вас, да, задавал вопросы. То есть мы не знаем, естественно, кто конкретно и как говорил, а тем не менее, есть ли какое-то понимание, вот все эти люди, главы департаментов, начальники, владельцы бизнеса, высокопоставленные доктора и там, работники образования, они что-то их объединяет между собой? Они являются какой-то общественной силой? Или это просто такие разрозненные личности, которые просто вот на собственном опыте пришли, видимо, к каким-то выводам о том, как работает система, и их
а
это мнение...
А ты что имеешь в виду? Входят ли они в какую-нибудь тайную декабристскую организацию?
Что-то их... Нет. Объединяет их что-то. Ну вот вы называете их элитой развития, да? Вот что их объединяет, одним словом? Или ничего не объединяет?
Ну, объединяет, во-первых, тут очень много чего объединяет и чего разъединяет. Во-первых, мы мерили там отношения, выясняли отношения в разных группах, да? В одной определенной группе их объединяет там профессия, статус в этой профессии и так далее. Это ясно. Кроме того, их, кстати, об объединениях, выяснилось, что более 60%, вот еще один очень такой любопытный момент, более 60% наших респондентов, вот представителей элитных групп, указали, что они являются членами... Нет, действительно, членов «Единой России» в элитных группах там гораздо там, на порядок там больше, общее там среднее, если мне память не изменяет, 11%, что в сравнении с населением, как вы понимаете, колоссальный разрыв. Но я не только и не столько про «Единую Россию» хотел сказать, что они являются членами всевозможных добровольных ассоциаций. Объединений, ассоциаций, в очень много членства в профессиональных ассоциациях, в соседских ассоциациях всевозможных, ну, типа товарищей собственников жилья и так далее, и так далее. То есть здесь то, что называется общественный капитал, вот эти общественные связи, они, естественно, начинают прирастать, извините, от шкуры, да, не сразу там от Бога, сверху, а от того, что поближе. Вот. Но они действительно, идет определенное накопление новых социальных тканей. Они потихоньку растут, и в этом смысле такую обществообразующую функцию, хотя я не склонен преувеличивать, безусловно, но и, вы знаете, первые шаги, они важны не тем, что они короткие, да, я обращаю внимание именно на значение этих первых шагов. Вот эту обществообразующую функцию эти группы элит развития, как мы их называем, они, безусловно, выполняют. Но, конечно, вы задаете вопрос абсолютно по существу. Безусловно, это мнения разрозненных людей, сказанных в абсолютном большинстве случаев, где-то в трех четвертях случаев, сказанных по секрету, то есть по договоренности, что это абсолютно анонимно, что это нигде не будет фигурировать и так далее, и так далее. Но я бы здесь обратил внимание не на такую пугливость, да, там, которая вот вроде бы как достаточно очевидна, я бы не стал на ней уж так сильно все вот концентрировать. На мой взгляд, главное даже не какая-то политическая пугливость, не только, во всяком случае, она, а куда более важная и фундаментальная вещь, которую мы обнаружили в этом исследовании, кстати, в процессе его вообще ведения этого исследования, это очень сильно было видно и чувствовалось. Это колоссальный уровень недоверия. И недоверие не только к начальству. Это само собой, об этом уже говорить не приходится. Недоверие друг к другу. Вот уровень горизонтального недоверия, он едва ли не превосходит даже уровень вертикального.
А это вы что имеете в виду под горизонтальным недоверием?
Это я имею в виду абсолютную неготовность. Я имею в виду абсолютную неготовность вступать в какие-то так более или менее широкие кооперативные, так сказать, предприятия общественные, да, которые не приносят данному субъекту непосредственно прибыль. Ну, в той или иной форме. Если это дело не мое, оно мне по тем или иным причинам не дает какую-то прибыль, либо финансовую, либо там publicity, либо еще так,
да,
то это не мое и все.
Скажите, чтобы закончить с этим, мне кажется, важно понять, а похоже это или не похоже на ситуацию советского времени, возможно, там, не знаю, 80-х годов, когда можно было с уверенностью говорить, что большинство или значительная часть, особенно людей, находящихся так или иначе на каких-то активных позициях, понимала, что...
Ну, с двоемыслием таким.
Да-да-да, что система рушится. Ну, или, во всяком случае, относились к ней резко негативно.
Понятно.
Но при этом в жизни это никак не проявляли. Это похоже или нет? Или ситуации все-таки разные?
Я дам самый лаконичный ответ, наверное, на эту передачу. Похоже. Если есть необходимость его развернуть, то...
Давайте попробуем развернуть, потому что, я уверен, далеко не все помнят...
А нет, а почему это так, вы думаете?
Почему похоже?
Да, это что такое? Генетический код или что? Или воспроизведение одних и тех же социальных отношений, структур там общественных и политических? В чем здесь причина?
Здесь, я думаю, было бы интересно, если бы ответ дал на этот вопрос социальный психолог или там политический психолог. Это вот одна форма, один пласт ответа. Я попытаюсь дать это скорее как ответ, как политический социолог, вспоминая опросы, которые проводились тогда, в начале 90-х, самые первые опросы, и сейчас, например, первое, почему похоже, генетическая память, вы уже ответили, поскольку власть за последние 8 лет послала несколько очень сильных сигналов, как то, соответственно, предпринимательскому сообществу в виде дела Ходорковского, либо брать совсем недавние примеры, чуть ли не там вчерашние, позавчерашние, когда газете «Ветвости» ставят там на вид, пишут письмо структура, что, соответственно, экспертное мнение, которое на страницах газет отражено, оно может вызвать волнение в обществе. Я сильно утрирую.
То есть, уважаемого человека записывают в экстремисты.
Да. И вне зависимости от того, что газета «Ведомости» предельно достойно на это ответила, сам факт, что такое было письмо, такой ответ, он, конечно, оказывает воздействие на рядовых людей, которые живут там, в Саратове либо в Смоленске, которые вот это читают и понимают, что может быть какая-то реакция.
Высовываться не надо.
Поэтому власти, к сожалению, нам дают достаточно большое количество примеров. Ну, будем объективны и справедливы к власти. Они делают это скорее, я готов даже допустить, хаотично и бессистемно, чем системно пока еще. Вряд ли вот это письмо там согласовывалось с председателем правительства. Вряд ли. Но мейнстрим понятен. Мейнстрим понятен. Желание, начиная действовать самоцензура и... Я после этой передачи «За чашкой чая» спрошу журналиста из газеты «Ведомости», как там самоцензура и как вообще вы себя чувствуете. Не буду спрашивать это в эфире. Я думаю, что журналист это чувствует. Поэтому, увы, рефлексы начинают возникать, потому что сигналы пока идут только с одной стороны. Проблема не в том, что сигналы идут вот с этой стороны. Проблема в том, что они не идут с другой стороны. Никаких других сигналов, когда какого-то взорвавшегося деятеля от власти, даже не хочу его называть изящным словом чиновник, когда его не останавливает какое-то политическое высказывание кого-нибудь из политических
вот его
лидеров
не останавливают, и так далее. Его не останавливают, и в результате получается, что мы имеем элиту, вот эту вот элиту, причем такую массовую элиту, да, которая очень склонна к конформизму, которая все понимает, но абсолютно бездействует, и которая абсолютно социально апатична.
Есть здесь пессимистический взгляд, который вы изложили, и есть оптимистический взгляд автора исследования Михаила Афанасьева, который чувствует сейчас вот эту оптимистическую точку зрения, хочет изложить.
Да, после того, как Игорь с Максимом акцентировали, значит, внимание на том, что похоже, резонно, значит, акцентировать внимание на том, что не похоже, и почему. Но я не буду говорить о там, формальных вещах, что не похоже, что вообще сам опрос состоялся.
Ну вот. Ладно, давайте. Значит,
да, о том, что сразу опрашивали мы там предпринимателей, там менеджеров,
ну,
которых не было в советской власти, и так далее. Самое главное, что не похоже. Не только при советской власти, но даже в начале 90-х годов, если бы такой опрос проводился, да, уровень критицизма был бы такой же высокий, может быть, да, там, да, даже выше. Да, это понятно. Но уровень понимания, что, собственно, надо, представление о норме развития тогда отсутствовало. Были какие-то химеры, мифы там, о свободе, там, еще о чем-то, абсолютно не структурированные.
То есть не было поля реальной деятельности.
Да. Значит, сейчас мы зафиксировали, и это основной фундаментальный, собственно говоря, вывод, он заключается в том, что сложилось в элитных, во всяком случае, группах, я подчеркиваю, в элитных группах, сложилось представление о норме развития, то есть о том, по какому пути, как должна развиваться страна для того, чтобы быть конкурентоспособной в глобальном мире. И об этом я...
Делаем маленькую паузу, небольшой перерыв в программе «Большой дозор», потом продолжаем.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова, мой коллега из газеты «Ведомости», редактор отдела комментариев Максим Трудолюбов и наши гости, Центр политического консультирования Никола М., Игорь Минтусов и Михаил Афанасьев. Мы говорим об исследовании, которое проводилось Никола М. по поводу настроений в российской элите. И, как выясняется, эта элита совсем не так позитивно настроена по отношению к российскому государству, но при этом не спешит афишировать свои взгляды и делать из этого какие-то выводы, а предпочитает придерживать их при себе. Да? Но мы остановились на сравнении вот того, что обнаружили исследователи сейчас.
С советским временем.
С советским временем, когда тоже фигу держали в кармане.
Да, что тогда не было позитивной идеи, было скорее негативное, все не нравилось, хотелось чего-то неясного, смутно нового. Вот сейчас, возможно, есть представление о том, что же хочется.
Да, вот это как раз самый интересный и самый основной, может быть, вывод этого исследования, весьма тоже неожиданный, что в российских элитах развития сложилось представление вот о норме развития, о том, по какому пути, как должна страна развиваться для того, чтобы быть...
Что хорошо и что плохо.
Да, что такое хорошо, совершенно верно, и что такое плохо. Так вот, вопреки расхожим утверждениям, тиражируемым в большинстве там, центральных каналов, точки зрения о том, что страна должна развиваться на базе абсолютного примата государства над политической сферой, над хозяйственной сферой, там, аккумулируя активы ключевые там, да, и так далее, и в конечном счете и над социальной сферой, этой точки зрения придерживается большинство только в одной из всех вот элитных групп, нами опрашиваемых, а именно среди сотрудников органов национальной безопасности и охраны правопорядка. В остальных большинство, а в целом вообще абсолютное большинство среди участников опроса придерживается альтернативной точки зрения о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособной в нынешнем мире, Россия должна базировать свои национальные системы жизнедеятельности на принципах верховенства закона в обществе, в том числе над властью, и конкуренции, в открытой конкуренции в экономике и политике. И именно на базе этих принципов фактически мы зафиксировали наличие запроса элит развития, запроса к государственной власти на новый курс, который бы базировался вот именно на этих принципах.
А как же этот запрос будет реализован, озвучен и вообще обозначен, если они молчат себе, вот, как партизаны?
Значит, когда
и соглашаются со всем, что им предлагают.
Во-первых, когда...
Ну да, но об этом исследовании уже написала газета «Ведомость».
Да, во-первых.
Да, была статья у нас в отделе комментариев. Сейчас мы говорим по радио таким образом... Наверху уже все знаю.
Более того, смотрите, мы мерили альтернативные точки зрения. Причем эти альтернативные точки зрения на институциональной развилке, они все уже многократно были высказаны. В этом смысле мы тестировали определенные уже существующие, да, в обществе, в информационном поле, тестировали определенные точки зрения. И обнаружилось, в общем-то, довольно неожиданно для меня самого, что... Вот доминирует вовсе не то, что сверху идет, а как раз-таки наоборот. И мы выделили определенные точки элитного консенсуса, что чрезвычайно важно. Я могу их назвать. Это следующие фундаментальные вещи. Это приоритет государственных инвестиций в развитие человеческого капитала. Это коррекция, необходимость коррекции реформы ЖКХ. Это реальное обеспечение политической конкуренции, разделение властей, открытости и подотчетности публичной власти. Это приведение партийной системы в состояние, ну так скажем, достойной цивилизованной страны. Это переход от назначения глав регионов, которые до сих пор эту систему назначений так и не стала поддерживать элитные группы, элиты развития, к иному порядку, базирующемуся на выявлении общественного мнения и волеизъявлении народа. И, кроме того, зафиксированы преобладающие... Вот здесь точки элитного консенсуса, то, что я назвал, это те мнения, которые абсолютно доминируют, абсолютно большинство, которые набирают большинство во всех элитных группах практически, то есть включая даже чиновников там, да, и так далее, то есть государственных, вот эти вещи. Есть еще преобладающие мнения, по которым мнения расходятся, там, скажем, силовики и чиновники их не поддерживают, хотя и в этой среде они набирают довольно большое, это отнюдь не мизерное меньшинство, а в остальных всех группах они набирают большинство. Это следующие вещи. Системное государственное стимулирование частных инвестиций в основной капитал и техническое перевооружение как основа государственной там, бюджетно-расходной политики. Это изменение порядка формирования правительства, сделать его более открытым, конкурентным, обеспечивающим реальное обсуждение альтернативных программ правительственных. Это усиление парламентского контроля за исполнительными органами власти. Это реформирование судебной власти на двух основах. Внекорпоративный контроль граждан, то бишь потребителей, и честные критерии, процедуры корпоративной ответственности судей. И, наконец, еще один важный момент. Элитные группы в своем большинстве выступают за прекращение сегодняшней политики контроля властей над информационной политикой СМИ, но при этом за обеспечение общественного контроля, общественного именно, не бюрократического, за соблюдением общественных интересов в сфере массовой информации. Вот примерно значит, повестка этого общественного запроса. В целом, если так обобщать, то главный запрос, который предъявляет сегодня элита развития, элитные группы российские к власти, это качество государства. Вот, собственно говоря, главный вопрос, который стоит на сегодняшней повестке дня.
Как вы думаете, эти настроения должны измениться или не измениться вот уже с самой свежей сегодняшней ситуации, когда происходит кризис, когда усиливаются функции государства, ну, когда многие вещи как-то выявляются по-другому. Как вы считаете? Это вопрос и к Михаилу Афанасьеву, и к Игорю Минтусову, если можно.
Настроениями, а запрос запросом. То, о чем сейчас вот в конце сказал Михаил, запрос на то, чтобы государство выполняло одну, вторую, третью функцию, эти запросы меняются на достаточно большом промежутке времени в том случае, когда эти запросы удовлетворяются. И в этом смысле, вот вы не задавали вопрос, а очень любят задавать после этого исследования, что исследование проводилось до кризиса, а как же вот сейчас кризис прошел, насколько сильно сейчас изменились бы результаты, если сейчас это исследование было бы проведено. Наша точка зрения, что результаты практически бы не изменились, потому что, повторяю, речь идет о запросах, об установках элиты, о точке зрения элиты на какие-то такие важные сущностные параметры государственной политики, которые проводит сейчас политическая власть. И эти запросы не меняются.
То есть это вообще базовое представление, фактически.
Да, достаточно базовое. Они меняются там раз в... Не то, что раз. В 2-3 года какие-то идет изменения. Сейчас, например, 60% считают так, через 2-3 года 40% так будут считать. Это не сиюминутная ситуация, когда настроение очень сильно меняет отношение, точнее, запрос по отношению к государству.
Да, вообще нужно сделать такой важный вывод. Наши элитные группы прошли очень важный этап, ну, собственно, вместе со всем обществом, очень важный этап национального и, если угодно, классового развития. У них довольно богатый опыт. У них уже есть что с чем сравнивать, как какие институциональные системы действуют, при каких институциональных системах они могут там, добиваться там, успехов и с их точки зрения какие более там, эффективны. Тем более, что у них достаточно большой кругозор, и они сравнивают не только там, наши безобразные 90-е там, с нашими образцовыми 2000-ми, но и, вообще говоря, они видят, что работает, что не работает там, в мире и так далее, и так далее. И поэтому вот этот запрос, который мы зафиксировали, это уже не просто некие абстракции такие, мифологемы. Это, собственно говоря, вполне конкретные вещи, которые базируются на у многих, во всяком случае, у тех же бизнесменов, у тех же региональных чиновников, к примеру, на их классовых интересах. Им парламентский, скажем, контроль нужен, там, потому что при парламентском контроле они...
Потому что они ощущают на себе последствия бесконтрольности и беспредела.
То многообразие там, интересов, оно более адекватно представляется, да, на центральном уровне. Поэтому, да, действительно, этот запрос, он носит такой фундаментальный характер. А что касается изменились, не изменились, но, безусловно, если уже весной мы фиксировали весьма высокий градус критического такого отношения, критических оценок, то в условиях кризиса, ну, понятно, что критицизм по определению вырастает. Это первое. Второе, в общем-то, здесь уже не только кризис, но и есть определенные действия уже, определенные ответы. К сожалению, по моей оценке, ответы не адекватны тому запросу, который вот мы зафиксировали. И это дальнейшее вот это нарастание неадекватности, противоречие между представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо в элитах, национальных элитах развития, с одной стороны, и, значит, так скажем, там, правящей администрации, с другой стороны, это, безусловно, фактор не развития, не роста, а фактор напряженности и, ну, там, взрывоопасности в том числе.
Да, но они же, вот, насколько можно понять, все эти люди, прежде всего, реалисты, они очень хорошо понимают, что... Чтобы они там себе не думали, они будут продолжать играть по правилам, потому что благодаря именно тому, что они так хорошо умеют играть по нынешним правилам, они, собственно, и стали элитой, и продвинулись, сделали карьеру.
И продолжают ей оставаться.
Да, продолжают оставаться. То есть правильно ли делать вывод о том, что эта ситуация абсолютно статична? Она не может никак превратиться ни в какую динамику. А эти люди вот так вот думают, как вы описали, но при этом ни при каких обстоятельствах действовать не будут, потому что они реалисты, и они знают, как все здесь работает, как нужно зарабатывать, что для этого делать.
Потому что они будут продолжать оставаться конформистами.
Конформистами они, безусловно, будут оставаться. Я бы только сделал поправку. Не так много у нас правил, по которым они работают. Люди работают как раз без правил. Правил практически никаких нет. И это всем уже сильно-сильно надоело. Поэтому как раз тот запрос, о котором мы говорим, это в значительной степени запрос на правила.
На правила.
Да, запрос на правила. Именно поэтому элитные группы не заинтересованы в каком-то социальном взрыве. Они заинтересованы в плавной эволюции, в умеренном прогрессе, в рамках законности, что называется. Вот. У них запрос на правила, который ни одно правило не работает, а должны работать.
Ну, неформальные
это
правила первое, работают,
это
да, скорее?
Это первое.
Прошу прощения, Михаил, я чуть было не добавил в рамках советской законности, когда ты стал говорить в рамках законности.
Прошу прощения, продолжайте. Я хотела вот оттолкнуться от одного тезиса, который у вас промелькнул, по поводу того, что российская элита видит то, что происходит в мире. Вот она насколько видит то, что происходит в мире? Потому что впечатление такое, что совершенно не видит. Потому что вот как будто бы, ну, не то чтобы железный занавес продолжает существовать, но никакие вещи, которые связаны были бы с каким угодно опытом общественным, социальным и политическим вовне, они вот не проникают сюда совершенно и никак не используются, не интерпретируются. Или я не права?
Вопрос имеет несколько смыслов. И ответить на него однозначно не очень просто. Первое, с одной стороны, я бы сказал так, наша элита все знает. Она знает, что избрали Обаму, а не Маккейна.
Она смотрит телевизор и ездит за границу, конечно.
Знает много чего другого. Теперь второй вопрос. Как элита интерпретирует факты, которые происходят? И какие у элиты есть установки? Я просто достаточно хорошо знаю, там один из людей, который принимает решения в государстве, искренне считает, что все беды происходят от Госдепа США.
Я знаю много таких людей.
И проблема не в том, что эта позиция, она фактически транслируется. Я имею в виду мейнстрим, который существует в течение последнего года. Ясно, где искать врага. Там за океаном об этом почти говорится вслух. Проблема не в этом. Проблема в том, что вот эти люди, руководители, они в это действительно верят. Они искренне так считают, они нами с вами не манипулируют. Они действительно считают, что это так. И в этом находится, то есть в этом проблема, что элита видит факты, которые происходят в мире, и интерпретирует эти факты в соответствии со своими установками. И, соответственно, ну, это правило или там закон знает любой там студент факультета психологии, что, соответственно, у каждого человека очень выборочное восприятие, и он видит то, что попадает в определенное его когнитивное поле, определенное ценностное поле. И может оказаться так, что человек факты, определенные факты, которые очень важны, он их склонен недооценивать, а факты, которые являются менее важными. Я сейчас говорю, когда факты более важны, менее важны, имею в виду точку зрения там, объективного исследователя, аналитика, который это объективно оценивает. И, соответственно, исходя из этого, происходит определенная интерпретация и действия. Вот я ответил на ваш вопрос по поводу
элиты. Ну да, только вот так же, как с тем, почему сохраняются вот такие вот двое всякие мысли, как в 70-е, 80-е годы, также мне непонятно, почему существует вот этот фильтр, почему он такой достаточно крепкий, потому что...
Это опыт, я думаю, что это опыт очень многих на индивидуальном уровне, когда я как журналист сталкиваюсь с людьми, достаточно высокопоставленными, и они, ну, особенно в неформальной обстановке, будут охотно делиться тем, как они съездили, допустим, куда-нибудь в Англию или в Италию или еще в какую-нибудь удивительную страну, и они показывают очень часто хороший уровень понимания ситуации, того, как работает и государство, и того, как функционирует общество, и что это не одно и то же. Вот. Но при этом этот же человек как часть системы, как часть властного механизма, не знаю, как это еще можно сформулировать, он свое понимание никак практически не преобразует ни в какие действия, потому что он абсолютно трезво понимает, что здесь действуют другие законы, здесь совершенно все по-другому.
Ну, почему так? Вот раньше, когда, скажем, там, в те же 70-е, 80-е годы, можно было говорить, да, железный занавес, у людей мало информации, они просто многого не знают, и поэтому не понимают или понимают искаженно. Этот фильтр физически существовал. Сейчас же его нет физически, а при этом искаженность вот этого восприятия, и в том числе неспособность, да, понять, вот как, например, там, чисто подметенные улицы, связанные с политической системой в других странах, и у нас тоже, наверное. Почему это происходит?
Ну, вы сказали, сейчас этого фильтра нет. Хотелось добавить, но воспоминания о нем свежие, и они постоянно все-таки поддерживаются, тем не менее. И вот возвращаясь к вашему первоначальному вопросу относительно, почему там видит ли элита, что происходит в других странах, и как она это интерпретирует. Значит, первая такая хорошая новость, что для элиты, что она искренне считает, что часть, по крайней мере, элита за пределами границ России, живет очень много врагов, уж тем более за океаном. Он так искренне считает. Это хорошая новость, с моей точки зрения, потому что они искренне так считают. Но есть и плохая новость. Плохая новость заключается в том, что ряд аналитиков понимают, что для того, чтобы решать проблемы внутри страны, образ врага, и этому учат любые учебники по политологии, образ врага является неотъемлемым одним из важнейших, либо одним из самых простых факторов, с помощью которых ты занимаешься мобилизацией внутренней социальной энергии внутри страны и решаешь определенные задачи. Вот и здесь вот образ врага, конечно, это тоже тема, которая меня беспокоит, как в случае простого гражданина России, и я с этим столкнулся совершенно неожиданно несколько недель назад. Я в университете в Оклахоме, есть такой штат, может быть, мало кто о нем знает, Оклахома, да, заштатный университет, замечательный совершенно. Я там читал лекцию студентам о том, какие изменения происходят в России после президентских и парламентских выборов. И, в частности, исходя из объективистских исследований, моей позиции, я говорил о том, что в России сейчас СМИ формируют образ врага из Соединенных Штатов и из там Европы. И я смотрю вот на этот зал, на этих ребят, студентов, кстати, из разных стран, не только из Соединенных Штатов, и они на меня смотрят, и я в глазах читаю непонимание. Они не понимают, образ врага Россия формирует что-то зачем? Они действительно не понимают. Что-то они живут в Соединенных Штатах, у них там проблемы, только что избрали Обаму, есть определенная их интересующая повестка дня, что будет там с кризисом, и тут там Россия, то есть образ врага, фронт. Им непонятно. В глазах я читал вопрос, зачем? Зачем? Как так? Ну, вот мы живем, там, Россия живет, а зачем образ врага? И вот это я непонимание в глазах, которое я видел у них, вот оно, я хотел бы донести до наших радиослушателей, что большая часть населения искренне и причем такого продвинутого, под которое я понимаю студентов-политологов, пусть и провинциального, но тем не менее американского, они как-то не понимают, зачем сейчас вот как-то вот с этими старыми игрушками играют, там, друг, враг, правда, кривда, ну и так далее, и так далее.
Мы их научим, мы им все объясним, рано или поздно. Наше время, к сожалению, истекло. Спасибо большое нашим гостям. Мы говорили об исследовании российских элит, которые Центр политического консультирования Николай М. проводил, правильно я понимаю, Михаил, по заказу фонда «Либеральная миссия». Да. Спасибо большое Игорю Минтусову и Михаилу Афанасьеву. Это была программа «Большой дозор». В следующий раз через неделю ровно.
Программа «Большой дозор».